Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Святой и Великий Четверг». В начале этого часа мы почтим память известного журналиста, доктора исторических наук Валентина Сергеевича Зорина, который, как вы уже, наверное, знаете, скончался в Москве в среду на 91-м году жизни. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Подвижники благочестия». Сегодня ее ведущий, доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков, посвящает эту программу преснопоминаемому архиепископу Царицынскому Дамиану Говорову. Дорогие братья и сестры, как вы уже, наверное, слышали, в среду на 91-м году жизни в Москве скончался известный советский и российский политолог, телеведущий, журналист, доктор исторических наук и до последних дней жизни политический обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Валентин Сергеевич Зорин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись из архива нашей радиостанции – беседы директора радиостанции Евгения Никифорова с Валентином Сергеевичем Зориным в канун его 90-летия. Она вышла в эфир в мае прошлого года.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем беседовать с человеком, которого называют легендой, историей русской журналистики или советской журналистики. Это уж как на ваш выбор будет. Человек, проживший просто длинную жизнь, и профессия которого была эту жизнь обдумывать. Потому что профессия журналиста – это наблюдать, думать, делать выводы и делиться с вами своими впечатлениями, описывать явления. Вот сегодня мы будем говорить с таким замечательным человеком, которому недавно исполнилось 90 лет. Это Валентин Сергеевич Зорин, которого вы знаете все вы. Видели хоть раз и в пору его журналистской славы, и в пору, когда он раздавал свои замечательные интервью, комментируя события жизни. Сегодня я хотел бы поговорить с ним о том, что составляло предмет его наблюдений. Как он пришел к Богу в конечном счете? Потому что, прожив такую длинную жизнь с нашей страной, жизнь тяжелую, я имею в виду не материальную, конечно, а жизнь нашу историческую, очень противоречивую, естественно, и этот путь к Богу был тоже, не думаю, что очень простым. Валентин Сергеевич, ваше наблюдение над нашей жизнью, над жизнью нашей страны, вот как бы вы это сформулировали для себя? Это одна и та же страна или все-таки мы живем в разных странах? Вот Советский Союз, Россия демократическая, Россия, там, скажем, Ельцина, Путина, это одна страна или разные страны?
Если говорить о политических конструкциях, то они, конечно, разные. Моя профессиональная деятельность началась при Сталине. Я не по книгам, а на собственном опыте, журналистском в том числе, не только человеческом, но и журналистском, знаю, что такое диктатура, что такое общество, в котором нередко царит страх, ну и сменившие его вместе с лидерами менялись и такие политические конструкции, оттепель Хрущева, очень метко время названо замечательным писателем Ильей Эренбургом. И то, что именуют застоем при Брежневе, я, кстати, не согласен с этой формулировкой. Какой застой в десятилетие, когда полетел в космос Юрий Гагарин, когда работали гениальные ученые Курчатов, Корлев, когда писали замечательные писатели, когда творил музыку Шостакович, какой это застой. Особенно это не ностальгия человека, который сегодня сожалеет о том, что у нас нет ни новых Шостаковичей, ни новых Солженицыных, ни новых Константина Симонова. Я, кстати говоря, прочел в эти дни, как-то когда-то я во время войны читал, а прочел стихи Константина Михайловича Симонова. Ты помнишь, Алёша, «Дороги с Смоленщиной», и рекомендую слушателям найти эти стихи, потому что это тоже о нашей эпохе. Ну и пережил я нелегкие 90-е годы, когда руководил страной Ельцин, который, в общем, по-моему, внешне был богобоязненным, но я, как человек верующий, в то время не верил в том, что он по-настоящему православный христианин, не верил. И не по поводу, не в связи с его, так эти, физическими недугами, а все, что он делал, он и те, кто его окружали, для страны, это было не по-божески, так мне кажется. И сегодня то, что переживает наша страна, это тоже совсем другое время. Вы знаете, очень торжественно отметили самую великую дату, я считаю, одна из величайших дат вообще в истории нашего Отечества, во всей истории, День Победы. Произвело, конечно, большое впечатление, могучий парад и техника замечательная, которая была и которая свидетельствует о том, что действительно, как некоторые журналисты употребляют этот
термин.
Россия встала с колен. Но на меня наибольшее впечатление произвело массовое шествие. Вот этот бессмертный полк, когда люди 12 миллионов вышли на улицы. Вы знаете, я жил в нашей стране в то время, когда райкомы партии и партбюро организовывали, кому идти, где собираться, какие портреты нести. А то, что произошло 9 мая, это было, не хочу сказать крик души, это было волеизъявление от души нашего народа. И при всем том, что парад на Красной площади был поразительным, необычным, но вот это массовое шествие свидетельствует где-то о том, что я бы даже назвал возрождением духа нашего народа после трагических событий с распадом нашей великой державы, нерадостными 90-ми годами. Можете вы себе представить такое шествие в 90-е годы? Вот и все. Все было ясно. Кстати, ясно не только нам с вами. Вы знаете, мы с вами разговариваем, когда несколько дней назад в Москву нехотя, вынужденно, но прибыла фрау Меркель, канцлер Германии, а сейчас, в день, когда мы с вами разговариваем, явился государственный секретарь Соединенных Штатов, который 2 года последние провозглашал необходимость изоляции Советского Союза. Вот сегодня он изолирует нас, беседуя с президентом в Сочи. Это мне представляется личное ощущение. Но вот так я себе представляю, что это какой-то, ну, не перелом, но определенный поворот, связанный с тем, что 9 мая произошло в Москве и на улицах наших российских городов. Ну и не могу не сказать о роли церкви. Меня крестила моя бабушка, очень верующая. Она была простой крестьянкой, не шибко грамотной, но глубоко верующей. И в те годы она сумела какие-то зерна заложить, хотя время было для церкви тяжелое. Я с большой радостью в очень тяжелые дни Отечественной войны прочитал сообщение, что Сталин пригласил к себе митрополита Сергия и других близких к нему людей, чтобы он не препятствовал избранию патриарха. Это свидетельство того, что многие годы попыток искоренить в душе народа веру, они диктатором были осознаны бесплодными, и он обратился к церкви. А сейчас наша церковь, конечно, в общем, один из духовных стержней того, что происходит сегодня в России. И я счастлив, что могу не просто ходить в храм, но когда прихожу, вижу, что, ну, половина, а может и больше, молодых лиц. Это тоже, вот я ставлю в связь этот процесс и то, что произошло на улице 9 мая с возрождением исконного тысячелетнего российского национального духа.
Владимир Сергеевич, вы встречали множество влиятельнейших людей, которые сыграли в жизни нашего общества, вообще в судьбах мира, громадную роль.
На этой стенке 9 президентов Соединенных Штатов.
А вот они, какое на вас впечатление произвели? Вершители ли это были судеб человечества? Это самостоятельные были личности или нанятые актеры? Как вы считаете, насколько они были влиятельны и насколько они были крупными личностями?
Я не стал бы обобщать всех. Разные. Мне довелось встречаться с действительно выдающимися людьми, оказавшими очень серьезное влияние на ход событий в тот период, когда они действовали. Я встречался с генералом де Голлем, с Джоном Кеннеди. Это были сильные, яркие фигуры. Кстати говоря, Кеннеди был с точки зрения религии исключительным событием. Америка исключительно протестантская страна, которая выросла на антикатолических принципах. Собственно, все отцы-основатели, те, кто бежали от религиозных гонений католической церкви из Европы в Америку, за всю историю первым католиком президента Соединенных Штатов стал Джон Кеннеди, католик. Кстати, если мы заговорили на эту тему, а я американист, то одной из самых больших бед Америки, которая, на мой взгляд, грозит ей самыми катастрофическими последствиями, это отход от религии масс. Когда я начинал ездить в Америку, это было начало 50-х годов, в маленьком городе, в воскресенье, практически все население было в церкви. А сейчас церковь потеряла свое влияние в Америке, и не просто как организация, а потому что все эти замены религиозных догматов идеями прав человека, толерантностью, допускающей содомию, которая принимает форму законов, это, на мой взгляд, фактор деградации нации.
Давайте продолжим тогда немножечко эту тему, уже касаясь России. Потому что Россия тоже пережила и всплески своего величия. И это не было никак не связано с религией. При Сталине при том же. А вот шли громадные демонстрации с портретами Сталина, был всеобщий восторг. И не всегда это был деланный восторг. Иногда принимал формы искреннего поклонения Сталину. Вот как вы считаете, нравственное развитие нашей страны, оно положительный сейчас имеет характер? Или вот этот общий тлен, мировой тренд, как сейчас говорят, он как-то сказывается и в нашем народном сознании?
Я думаю, что как раз сила России сегодня в том, что она оказалась в стороне от того, что вы назвали трендом. Наоборот, вместо размывания религиозных чувств идет, в общем, ну, я не знаю, можно сказать, возрождение русской церкви, она никогда не умирала, но такой взлет, я имею в виду, даже не просто массовое строительство храмов, а вот то, о чем я сказал, когда в этих храмах молодые люди, искренне молящиеся, меня, верующего человека, это не просто радует, а человека, который прожил долгую жизнь в нашей стране, видел смену эпох, радует, потому что в этом я вижу залог будущего и наше превосходство, моральное превосходство над Западом, который морально деградирует. Потому что, ну что, если главный лозунг предвыборный, который выдвинул президент, тогда кандидат в президенты Франции Олланд, был легализация однополых браков, и это было козырем, который привлекло к нему избирателей, а не оттолкнуло, ну, о чем можно говорить, какой моральной основе это признает деградацией, и то, что происходит сегодня в России, это прямо противоположный процесс. Наоборот, люди, которые рождались вне веры, которые часть своей жизни жили, воспитанные вне веры, приходят к вере, это свидетельство, в общем, здорового национального духа в России.
Это нас не может не радовать. Но, с другой стороны, мы, очевидно, находимся в изоляции, во всеобщей изоляции. И удастся ли нам? Все-таки мы не такая большая страна, гигантская по площади, а население нам 150 миллионов. Удастся ли нам этому противостоять всему?
Вот слово «изоляция» абсолютно неприемлемо, я совершенно... Какая может быть изоляция? Ну, попытались же изолировать даже политический аппарат Победы. Не явились руководители стран, которые были союзниками. Но рядом с нашим президентом был президент Китая, президент Индии, президент Мугабе. А какая же это изоляция? А совершенно очевидно, что изолировать Россию невозможно по многим причинам. Не потому, что у нас большая площадь и недостаточное для нее население, но потому, что, между прочим, в юбилей Петра Ильича Чайковского, его симфонии играли и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Лондоне. Как можно изолировать Чайковского, Толстого, всю нашу культуру? Мы ссылаемся, так и на Серебряный век, а я считаю, что и в 20 веке наша культура выдала очень крупные явления мирового масштаба, и смешная политика санкций в отношении этого идейного могущества России, она выглядит жалким образом. Экономически нас можно сильно ущемить, что и происходит, и боюсь, что еще будет какое-то время происходить. Но изолировать Россию никогда и никому не удавалось. Это пытались веками делать. Важнейшая часть политики Англии 300 лет была антироссийская. И Наполеон, и Бисмарк. Это все тоже попытки отодвинуть Россию. Ну, если смотреть на ход событий не только с точки зрения сегодняшних выпусков теленовостей, а посмотреть, как должно с точки зрения хода истории, то разговор о изоляции России выглядит очень несерьезно. Я мягкое слово сказал.
Валентин Сергеевич, что бы посоветовали бы современным журналистам? Потому что все-таки капиталистические отношения, они сказываются и в гуманитарной области, и уже люди не всегда служат истине, правде, даже своей аудитории, служат тем, кто заказывает музыку. Может, это еще не так в России случается, как это могло бы быть, но все-таки вот такая тенденция есть. Что бы вы современному, молодому, входящему в профессию журналисту могли бы посоветовать?
Мне задан был недавно этот вопрос моим коллегой на телевидении в связи с моим юбилеем, и я боюсь, чтобы это не выглядело отвлеченным пафосом. Я хочу сказать, конечно, много можно пожелать. Я считаю, что сильно не хватает профессионализма, даже просто нормального владения родным языком. Но главное, что я сказал, отвечая на этот вопрос, и сейчас повторю. Человек, который получает возможность разговаривать с миллионами, он садится перед телекамерой, и это не маленькая аудитория в четырех стенах, это миллионная аудитория, и он должен руководствоваться совестью. Совесть. То, что он делает, должно соответствовать нравственности и совести. Вот это для тех, кто пишет заказуху, для тех, кто рвется кого-то ублажить из власти имущих, это уже неприемлемо. Это уже ремесленники, это уже небольшой журнализм. Настоящие глашатаи народа, потому что сказано, что нам не дано узнать, как наше слово отзовется. Так вот, мысль о том, что ты должен знать, как наше слово, твое слово отзовется, это первый завет для настоящего журналиста, не для ремесленника, а для того, кто имеет право работать в нашей профессии. Все.
Очень много, хватит. Да, хватит, хватит, безусловно, хватит. Это замечательное интервью, я вам чрезвычайно признателен, поэтому я хотел бы его закончить не своими собственными словами поздравления вам. Если позволите, вот здесь на стене висят слова, сказанные вам Святейшим Патриархом. Позвольте, я прочту их?
Простите, я очень горжусь тем, что Святейший, во-первых, почтил меня. Он не обязан по своему положению делать это, а то, что он почтил меня таким поздравлением и такими словами, это самая высокая награда. Я получил высокую награду от нашего президента, высший орден нашей страны, орден Святого Александра Невского. Но вот я взял в рамочку текст послания Святейшего, повесил его так, чтобы оно было у меня перед глазами. Это самая высокая награда.
Позвольте, я прочту все-таки. Уважаемый Валентин Сергеевич, сердечно поздравляю вас со знаменательной датой вашей жизни, 90-летием со дня рождения. Нескольким поколениям соотечественников вы известны как замечательный интеллектуал, публицист и ученый. Осуществленные вами выпуски телерадиопередач, многочисленные статьи и работы стали значимой частью информационного и культурного пространства нашей страны. Ваша профессиональная деятельность уже вошла в учебники по истории не только российской журналистики, но и политологии. Весомый вклад вы внесли и в восстановление доверительных и добрых отношений между разными странами и народами. Желаю вам крепкого здравия, душевного мира, творческого долголетия и всяческих успехов. С уважением, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Валентин Сергеевич, от нас только что многое и благое лето. Дай вам Бог здравия, еще потрудиться и вот так учить молодежь тем неприходящим ценностям, направлением, которые вот, собственно, во своем интервью вы сегодня нам изложили. От нас, от нашей радиостанции поздравления и большая благодарность.
Благодарю, благодарю.
Вы слушали программу из архивов нашей радиостанции, посвященную памяти известного политолога, телеведущего, доктора исторических наук Валентина Сергеевича Зорина. В канун его 90-летия в мае прошлого года с ним беседовал директор нашей радиостанции Евгений Никифоров. Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Богословского Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотелось поговорить про архиепископа Дамиана Говорова, архипастыря, чье служение было связано с Болгарией, архипастыря, к сожалению, тоже у нас незаслуженно забытого. Владыка Дамиан Говоров родился в 1855 году. В миру его звали Дмитрий Григорьевич. Он окончил Екатеринославскую духовную семинарию, женился. Некоторое время был приходским священником, но потом овдовел. Поступил в Киевскую духовную академию, был пострижен в монашество и со временем стал епископом Ереванским, затем епископом Царицынским, викарием Саратовской епархии. Ну вот, второе его назначение, вторая его кафедра совпали по времени с потрясениями на нашей родине. Владыка Дамиан был вынужден переехать в Крым. И здесь как раз и начнется, пожалуй, наша история, поскольку владыка здесь проявил большую активность, которая выразилась прежде всего в создании им благотворительного Свято-Владимирского братства, которое должно было нести просветительскую и благотворительную функцию. Деятельность братства благословил митрополит Антоний Храповицкий и архиепископ Таврический Дмитрий Абашидзе. В ноябре 1920 года владыка Дамиан был вынужден вместе с другими архипастырями и остатками русской армии генерала Вранделя покинуть Крым, и некоторое время он жил в Константинополе. Здесь, в этом городе, владыка увидел, насколько тяжела жизнь русских изгнанников, и сразу же стал задумываться о том, как направить эту деятельность в полезное для церкви русло, для того, чтобы принести славу Христу и церкви. Владыка Дамиан вспоминал слова святителя Тихона, патриарха Московского, который был уверен, что русское изгнание промыслительно, что оно несет миру свет православия, и поэтому не бывает худо без добра, Понятно, эмиграция скажет свое слово в распространении истинной веры.
Так и было, кстати, ведь слава богу, да?
Да, так случилось. Произошло. Действительно, русское изгнание познакомило весь мир с православной верой.
Его еще называют русское рассеяние, это уже в буквальном смысле, да? Сеяли истину, хотя да. Сами были рассеяны по миру.
Да, да, не было ни одного уголка мира, где бы не было русских изгнанников, где бы не были построены православные храмы. И вот владыка Дамиан, будучи на корабле, думал. Христианское сознание говорило нам, вспоминал архипастырь, что все совершившееся не случайное явление. Движение российское и движение мировое привело нас к центру православия для какой-то великой цели, ибо все пережитое русским человеком за это время – дело большого масштаба. Душа архипастыря требовала деятельности, и вскоре после прибытия в Константинополь он возобновил работу Свято-Владимирского братства. Ему удалось получить помощь от гуманитарных организаций, и в результате он даже получил большой дом на 36 комнат. Здесь архипастырь открыл интернат для русских детей-сирот, которых набралось 50 человек. Для того, чтобы интернат ни в чем не нуждался, владыка устроил при нем прачечную, рыбокоптильню. И таким образом обитатели интерната через некоторое время стали обеспечивать себя сами, не обращаясь к чьей-либо помощи. Владыка Дамиан считал, что зарубежному епископату необходимо направить усилия именно на практические дела. Считал, что должно быть меньше бюрократизма, поскольку ситуация требовала срочной работы, требовала активной деятельности. Владыка был очень недоволен тем, когда его начинания, его проекты застревали в зарубежном церковном управлении. Он возмущался и говорил, что католики без всяких разрешений, без всякой волокиты открывают свои учебные заведения, открывают интернаты, в то время как мы, русские эмигранты, каждый раз устраиваем ненужную переписку, взвешиваем все «за» и «против». И, как говорил владыка, такое промедление ведет к тому, что некоторые эмигранты даже отдают своих детей учиться в католические школы, что, конечно, ни к чему хорошему не ведет. Владыка попытался открыть и духовное училище для русской эмигрантской молодежи, поскольку он понимал, что пастыри будут нужны русскому рассеянию, но, к сожалению, в Константинополе у него ничего не получилось, и в результате ему удалось добиться того, что училище ему разрешило открыть на своей канонической территории болгарская православная церковь. Владыка Дамиан переехал в Болгарию в 1921 году, и болгарская церковь предоставила в его распоряжение небольшой монастырь святых Кирика и Иулиты. Здесь архипастырь и решил организовать училище, благословение на открытие которого он к тому времени уже тоже получил. Ну, надо сказать, что не все сразу поняли владыку Дамиана. Были скептики, ну, например, это проживавший в Болгарии профессор Паснов, также некоторые архипастыри считали, что вот так основать богословское училище на пустом месте, ну, это крайне трудно для одного человека, и поэтому как-то не видели у этого проекта перспектив. Болгарские архиереи тоже смотрели на все это дело с недоверием. Но владыка Дамиан взялся за дело, и действительно через несколько лет училище заработало в полную силу. Училище было создано как четырехгодичное, но первый состав учащихся был принят сразу на второй курс. Владыка Дамиан объяснял это тем, что все поступившие уже имели среднее образование, а в училище на первом курсе предполагалось изучать общеобразовательные предметы. Первые полтора года училище испытывала кадровый голод. Владыка многие лекции читал сам, поскольку преподавателей найти было тяжело. Вообще ситуация для русских эмигрантов была тяжелая. в том числе и в Болгарии. Понятно, что болгары встретили русских приветливо, но страна находилась в тяжелом экономическом кризисе, была безработица. Понятно, что в первую очередь брали на работу болгар, уже только во вторую очередь русских. Понятно, что владыке Дамиану тяжело было найти средства, чтобы платить преподавателям. Монастырь не мог обеспечить их жильем, ну, поэтому преподаватели некоторые могли приезжать в училище только один раз в две недели, даже один раз в месяц. Но, тем не менее, ему удалось среди иммигрантов найти бывших преподавателей российских духовных школ, кандидатов богословия, которые и начали вести преподавание, и уже через полтора года училище работало на полную мощность. Всего за годы своего существования, с 1922 по 1936 год, училище окончило более 50 человек. Некоторые выпускники училища продолжили учебу в других богословских учебных заведениях, например, в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Немало выпускников приняло священный сан. Архиепископ Анастасий Грибановский, посетивший экзаменационную сессию в 1924 году, составил об училище положительный отзыв и отметил, что все учащиеся прекрасно осознают свой выбор служить церкви. Большое внимание уделялось в этом учебном заведении и богослужению. Все воспитанники училища должны были ежедневно быть на литургии, должны были обязательно присутствовать на молитвах. Владыка Дамиан считал это основой основ для богословия. Сам владыка видел в училище огромную пользу, потому что оно не только давало богословское образование высокого уровня, но и имело цели миссионерские. В училище обучались не только русские и болгары, но также представители других национальностей, например, немцы. Среди учащихся были и те, кто перешел в православие из католичества и лютеранства. Выпускников пасторско-богословского училища охотно брали на службу по местной церкви, прежде всего церковь болгарская. Училище для болгарской церкви было приравнена в своих правах к болгарским духовным учебным заведениям. Государственное и церковное руководство Болгарии высоко оценило заслуги владыки Дамиана. Он был даже награжден орденом за гражданские заслуги. Награждение совершил болгарский царь Борис III. Но понятно, что проблемы у этого духовного училища были очень серьезные. Связаны они были с финансированием этого учебного заведения. Изначально владыка считал, что монастырь будет приносить прибыль, даже обещал отчислять синоду часть дохода. Но, к сожалению, все сложилось не так, и студенты постоянно нуждались. К концу 20-х годов прекратилась выплата небольшого пособия от правительства, и неудивительно, что труд стал для воспитанников просто частью их повседневной жизни. Монастырь имел большой надел земли, 2/3 этого надела сдавалось в аренду, остальное студенты обрабатывали сами, у них были свои виноградники, они производили на продажу вино, ну и в результате вот, училище само себя обеспечивало, хотя и с трудом, но понятно, что вот, молитвенное делание и постоянный труд воспитывали в студентах дух братства, дух единства. И
прямо как первохристианские какие-то, да, времена и общины.
Да, вот как раз-то училище стало именно такой общиной, и выпускники этого училища хранили дружбу потом на протяжении десятков лет до самой смерти. Но вот как писал об этом училище архиепископ Анастасий Грибановский: «Трудясь неустанно с утра до вечера, воспитанники не обеспечены всем необходимым. Часто, ложась спать, они не знают, будут ли иметь пропитание на будущий день. Особенно они нуждаются в одежде, чтобы приобрести приобрести ее, они вынуждены по временам прерывать занятия и идти на заработки по окрестным селениям. Вообще, бедность – главная болезнь школы. Благодаря ей последний не может шире развернуть свою деятельность и привлечь к себе полный комплект учащихся и необходимый состав преподавателей. Но, несмотря на бедность, владыка Дамиан пытался скрасить жизнь воспитанников, и училище даже выплачивало небольшую стипендию из специальных фондов берлинского епископа, лондонского комитета помощи русским клирикам и покровского сестричества в Берлине. Ну вот, говоря о такой подвижнической деятельности владыки Дамиана в Болгарии, следует сказать о некоторых таких неприятных моментах. Да, все-таки историю надо знать, и чтобы избежать в будущем ошибок. Это касается его отношений с владыкой Серафимом Соболевым. К сожалению, отношения двух святителей не всегда складывались гладко. С чем это было связано? С тем, что владыка Дамиан изначально планировал, что ему будет достаточно одного монастыря для того, чтобы обеспечить училище. Потом все это не получилось, и архипастырь стал претендовать на Спасский монастырь в Ямболе, который находился в подчинении владыки Серафима. Вот на этой почте как раз были трения, и зарубежный синод в этом вопросе все-таки поддержал владыку Серафима Соболева, но обязал его часть доходов Спасского монастыря перечислять на училище. Но Спасский монастырь тоже находился в тяжелом состоянии, тоже испытывал финансовые трудности, и выплаты шли, конечно, очень нерегулярно. Это приводило к напряженности в отношениях между двумя архипастырями. Конфликт между ними возник и в 1926 году, когда из зарубежной церкви ушел митрополит Евлодий, и мнения архипастырей разделились. Если архиепископ Серафим стоял на стороне зарубежного синода, то архиепископ Дамиан стоял на стороне владыки Евлодия. Внешне, конечно, отношения между ними не выглядели как конфликт, архипастыри сослужили, но вот такая напряженность оставалась, пожалуй, до смерти владыки Дамиана. За несколько месяцев до своей кончины владыка Дамиан был помещен в госпиталь в городе Осиновграде, и здесь его дважды посетил владыка Серафим Соболев. Сам владыка Серафим вспоминал: во время пребывания архиепископа Дамиана в госпитале я посетил его 7 января и на второй день Пасхи, то есть за 5 дней до смерти. В первое мое посещение я вручил владыке Дамиану небольшую сумму денег на лечение и спросил у него себе прощения за все причиненные ему мною огорчения. В ответ владыка Дамиан сказал: никаких огорчений вы мне не делали, я хорошо к вам относился, я только шел на пролом. Во второе свое посещение, пишет владыка Серафим, я также из своих вручил ему небольшую сумму денег. Ну вот, конечно, такая напряженность между архипастырями может смутить, но мне вспоминаются слова святителя Дмитрия Ростовского, которые были сказаны им по поводу конфликта между апостолами Павлом и Варнавой, о чем говорится в книге «Деяния апостольских». Святитель Дмитрий говорит, что вот этот конфликт произошел по воле Божий для того, чтобы, действуя порознь, апостолы привели к вере во Христа больше народу. Вот, наверное, в данном случае мы сталкиваемся с таким же примером. Двум архипастырям вместе, наверное, было бы тесно, а действуя поодиночке, они действительно привели ко Христу немалое количество людей, ну, а примирение их вот в конце жизни владыки Дамиана, ну, конечно, достойно там древних патериков, что уж тут говорить.
И нашего подражания чисто христианского.
И, конечно, да, подражать этому нужно, так как нам порой неприятно, но мириться с людьми нужно. Владыка Дамиан умер в больнице 19 апреля 1936 года. На его отпевании присутствовала и болгарское духовенство, и духовенство русское. Отпевали его в русской церкви святителя Николая в Софии. Покреплен он был на городском кладбище города, и могила его сохранилась, и за ней ухаживают. После смерти архиепископа Дамиана владыка Серафим тщетно пытался спасти его детище, богословско-пастырское училище, но сделать ничего не смог. Поскольку болгарское церковное руководство уже охладело к этой идее и считало, что иметь помимо своих болгарских училищ еще училище русское, нет никакой необходимости. Что касается русской зарубежной церкви, то к середине 30-х годов она уже тоже не видела смысла в дальнейшем существовании этого училища, поскольку русская молодежь могла обучаться на богословских факультетах различных университетов в Софии, в Белграде. Кроме того, действовал Свято-Владимирский православный институт в Харбине, действовал Свято-Сергиевский институт в Париже. Посчитало церковное руководство русской зарубежной церкви, что нет такой необходимости отстаивать богословское училище в Болгарии. Ну и поэтому студентам разрешили только окончить курс в 1936 году, после чего они были распределены по болгарским духовным учебным заведениям, ну, а монастырь снова вернулся в болгарскую церковь, где уже вот в дальнейшем функционировал и функционирует до сих пор как монастырь. Надо сказать, что да, в те годы как раз зарубежная церковь планировала открыть высшее духовное учебное заведение в Германии, но как-то поэтому не старалась уже особо сохранять пастырское училище в Болгарии. Но в результате все-таки тех политических потрясений, которые начались в Европе в конце 30-х годов, эта идея так и не осуществилась. И к идее о возобновлении деятельности русского богословского училища в Болгарии тоже уже никто не возвращался. Сначала война, затем коммунистическое правление в Болгарии, отток русских эмигрантов из этой страны, в основном уходили в Западную Европу, в Соединенные Штаты Америки, в Южную Америку. Все это, конечно, не способствовало тому, чтобы училище заработало вновь. Но, конечно, опыт владыки Дамиана не был бесполезным, поскольку основанное им фактически на пустом месте училище внесло в тот период вклад в развитие богословского образования. И тот факт, что удалось не только создать это училище, но и вывести его на высокий образовательный уровень, это тоже было очень непросто. Архиепископу Дамиану удалось это сделать. И будем надеяться, что опыт этого архипастыря, его миссионерская и просветительская деятельность еще будут востребованы.
Дай Господь, или один из главных уроков еще и в том, что вот действительно не бойся малое стадо. Вот, казалось бы, никаких к тому не было возможностей, а начал человек и Господу поспешествующую, и получается. Это и для нас и сейчас ведь очень современно, да? Порой, ну, кажется, ну, это невозможно ничего. И делать не будем, и начинать не стоит. А если человек начинает, то Господь всегда в добром деле поможет.
Да, вот пример владыки Дамиана здесь очень показателен. Но действительно мы знаем, что порой сложно что-то открыть на новом месте, да, да, порой даже и приход организовать, казалось бы, в каком-то городе и в селе. Думаешь, а где же прихожане, никто и ходить не будет. Но сколько мы знаем случаев, появлялся молитвенный дом или другое церковное здание, и с течением времени, но действительно превращался в настоящий живой православный приход. Таких случаев очень много. И это было и в эмиграции, и все это мы наблюдаем до сих пор у нас в России.
Слава Богу. И я бы еще только хотела добавить, что вот спасибо вам, конечно, огромное, что вы нам эти имена напоминаете, возвращаете. И пусть не прославлены они в лике святых, но они, конечно, подвижники, все эти святители, о которых мы говорим вот в течение этих уже 10 передач. И я думаю, дорогие братья и сестры, наш долг их молитве напоминать. Вот сегодня мы говорили о владыке Дамиане Говорове, и давайте будем тоже молиться об этих подвижниках, об этих архипастырях, которые в труднейшие времена для нашей церкви сохранили нам и церковь, и веру, и это наш просто человеческий христианский долг. Так что спасибо вас, Господи, я думаю, что мы будем продолжать наш с вами цикл. И сегодня напоминаю, что в студии с нами был Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета.
Прослушайте наше объявление.
С 4 по 10 мая в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артос. Пасха славянских народов» пройдет большая православная выставка-ярмарка. В течение недели, объединяющей всех верующих в радости празднования воскресения Христова, впервые на одной площадке представят православные традиции и культуры своих народов Россия, Сербия, Болгария, Черногория и Белоруссия. Кроме приходов России и славянского мира, в выставке примут участие Греция, Грузия и Казахстан. Здесь гостей ждет широкое разнообразие того, чем богата православная культура. Изделия ремесленных мастерских, иконописцев, ювелиров, товары народных промыслов. На ярмарке гости смогут найти экологически чистые натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. На этих стендах посетители смогут попробовать и приобрести пасхальные лакомства из разных стран, продукты национальной кухни стран-участниц и из регионов России. В многообразии представленного на выставке можно будет найти оригинальные подарки для своих родных и близких. Ежедневно насыщенная культурная и развлекательная программа, встречи со священниками, дискуссии, концерты, показы фильмов и мастер-классы. Ждем вас всей семьей с 4 по 10 мая в Сокольниках, павильон номер 2. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы с 11 до 19 часов. 10 мая до 17.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Геннадия, Дмитрия, Светланы, Марии, Наталии, Анатолия, Ольги, Ольги, Людмилы, Натальи, Елены, Елены, Татьяны, Любови, Татьяны, Константина, Схерхимандрита, Илия, Тамары, Дионисия –